Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». В этом году исполняется 65 лет отделу внешних церковных связей Московского патриархата, говоря светским языком, Министерству иностранных дел Русской Православной Церкви.
1946 год. Страна только начинает залечивать раны, нанесенные ей самой страшной, самой разрушительной войной 20 века. Вместе со своим народом этот трагический и победоносный путь прошла и Русская Православная Церковь. Несмотря на жесточайшие гонения и репрессии, которые пришлось ей испытать за все годы советской власти. К началу войны были разрушены и поруганы сотни тысяч храмов. Расстреляны и томились в тюрьмах десятки тысяч священнослужителей. Но когда пришла общая беда, в первые часы войны местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий призвал всех православных встать на защиту священных границ своей Родины. Церковь собрала для нужд фронта 300 миллионов рублей, не считая ценностей и вещей, а также передала Красной Армии средства, которых хватило на строительство 40 танков, составивших танковую колонну имени Дмитрия Донского, а также двух эскадрилей «За Родину» и «Александр Невский». Власть не могла не оценить авторитет церкви. И 4 сентября 1943-го, за два года до окончания войны, происходит знаменитая встреча руководителя страны Иосифа Сталина с тремя митрополитами – Сергием Старгородским, Алексеем Симанским и Николаем Ярушевичем. Результатом ее стало избрание патриарха и некоторое ослабление гонений на церковь. Ей возвращает Троица Сергиеву Лавру, мощи преподобного Сергия и святителя Алексия. Но от тезиса «Религия – опиум для народа» власть не отказывается. И уже через два года принимает постановление об усилении антирелигиозной пропаганды и начинает новые аресты духовенства. 15 мая 1944 года умирает патриарх Сергий. По его завещанию местоблюстителем патриаршего престола становится митрополит Алексий Симанский. В феврале 45-го его избирают патриархом. А в 46-м решением Святейшего Синода создается отдел внешних церковных сношений. Почему же церковь, еще не окрепшая после гонений, прошедшая со своим народом через горнило страшной войны, одной из первых задач ставит создание организации, целью которой является установление и развитие международных связей.
Официальная идеология государства продолжала оставаться атеистической. И вот церковь начала думать о системе защиты, прежде всего защиты себя от гонений, защиты верующего народа и, кроме того, о выходе на международный уровень, чтобы, во-первых, восстановить разрушенные связи с зарубежными епархиями, зарубежными приходами, с теми соотечественниками, которые жили на чужбине, но продолжали сохранять верность Матери Церкви. И для того, чтобы, участвуя в международной деятельности на различных уровнях, тем самым защищать Церковь от гонений внутри страны. Советский Союз был закрытым государством, государством, куда вообще редко допускались иностранцы. Если они приезжали, то их водили по специально отведенным для них местам, им показывали то, что хотели им показать, и говорили им то, что они должны были услышать. И церковь практически представлялась несуществующей. И можно было легко создать впечатление, что с одной стороны никаких гонений на церковь нет, а с другой стороны и самой церкви-то нет, потому что она народу неинтересна, потому что народ не разделяет религиозные убеждения. Если церковь присутствует на международной арене, если люди в клобуках и рясах из Советского Союза ездят в зарубежные страны, то это создает определенные заслоны, определенную защиту для церкви. Первым председателем отдела стал митрополит Николай Ярушевич, который возглавлял отдел внешних церковных связей, тогда он назывался отделом внешних церковных сношений, с 1946 по 1960 годы. Митрополит Николай был ярким проповедником, он прошел очень долгий жизненный путь, прошел через войну, был экзархом Украины, был митрополитом ленинградским и в конце уже был митрополитом Крутицким и Коломенским. И вот этот яркий человек возглавил отдел внешних церковных сношений. Он много ездил за рубеж, выступал с лекциями, выступал с речами, и, по сути дела, именно он заложил основы тех решений, которые были приняты уже после него, ну, например, решений о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей.
Всемирный Совет Церквей был создан в 1948 году. Он объединяет 350 православных, протестантских, англиканских и методистских организаций. Римско-католическая церковь в его состав не входит, хотя и участвует в работе двух комиссий. Русская православная церковь вступила в эту организацию в 1961 и сегодня является самой большой по численности среди всех участников. На встрече с вновь избранным генеральным секретарем Совета норвежским лютеранским пастором Оловом Фюксетвейтом летом прошлого года патриарх Кирилл говорил о том, что Всемирный Совет Церквей может и должен защищать христианскую систему ценностей и развивать диалог христиан с другими религиями и нерелигиозными мировоззрениями.
В 1948 году в Москве состоялось совещание глав и представителей некоторых поместных православных церквей, которое, по сути дела, осудило экуменическое движение и признало необходимым не вступать в экуменическое движение и в создававшийся тогда Всемирный Совет Церквей. Но митрополит Николай Ярушевич затем в течение 10 лет вел переговоры с руководством Совета и в конце концов убедил руководство церкви в необходимости вступать во Всемирный Совет Церквей. Тогда же была заложена основа для вступления Русской Православной Церкви в различные богословские диалоги. Одним из очень ярких периодов в жизни отдела был период, когда его возглавлял митрополит Никодим с 1960 по 1972 годы. Митрополит Никодим был совсем еще молодым человеком, когда возглавил отдел, ему было 30 с небольшим лет. Он сделал головокружительную по тем временам церковную карьеру. К 33 годам он уже был митрополитом. Он пользовался определенным доверием власти, потому что в нем видели представителя нового поколения. То есть он уже по возрасту и по воспитанию относился к советскому времени. В нем не было той дореволюционной закваски, которой так боялись власти. Но митрополит Никодим сумел в эти очень трудные годы хрущевских гонений защитить церковь во многом именно благодаря внешней церковной деятельности. Потому что если в сталинские времена духовенство подвергалось жесточайшим репрессиям, то в хрущевские времена столь жестоких репрессий уже не было. Но был взят официальный курс на полное искоренение церкви. И вот как Хрущев пообещал народу, что через 20 лет будет построен коммунизм, так же он пообещал, что через 20 лет в музее будут показывать последнего попа.
Хотя хрущевские гонения и не были столь жестоки, как в 20-е и 30-е, но были они беспримерны по своей подлости. С потаканием предательству, с выступлениями в прессе и по радио священников-ренегатов, с судами над духовенством, якобы не за веру вовсе, а за финансы или что-то другое. В приходах беспредельную власть получили назначавшиеся государством старосты, а пастыри стали просто бесправными наемными работниками. Храмы закрывали, а некоторые из них даже взрывали. Из монастырей выбрасывали монахов, верующих мирян увольняли с работы, лишали прописки, помещали в психиатрические больницы.
Вся идеологическая машина государства работала на уничтожение и дискредитацию церкви. Вплоть до того, что подбирали священников и богословов, с ними работали, работали с ними спецслужбы, для того, чтобы они публично отрекались от веры и от церкви, как это было с печально известным профессором и протоиереем Александром Осиповым. Это сейчас мы знаем, что с ним работали органы, это сейчас мы знаем, что таких людей внедряли в церковь для того, чтобы они впоследствии отрекались от Бога. А тогда ведь этого никто не знал. И эти отречения наносили очень мощные удары по церкви. Так вот, митрополит Никодим очень активно использовал внешнюю церковную деятельность для того, чтобы защищать церковь внутри страны. Например, если становился вопрос о закрытии ленинградских духовных школ, то он создавал там факультет иностранных студентов, приглашал студентов из Африки, из Эфиопии и других дружественных стран. И понятно становилось, что такое учебное заведение закрыть нельзя. Когда в Ленинграде на пасхальный крестный ход собиралась безбожная молодежь, которая бросала окурки в тех, кто шел на крестный ход, выкрикивала оскорбительные слова, то один раз поучаствовав в таком крестном ходе, на следующий год митрополит Никодим пригласил в Ленинград иностранную делегацию. И естественно, что ничего подобного больше не происходило. Митрополит Никодим сумел выполнить, по сути, невыполнимую задачу. В ту эпоху, когда власти ставили целью сократить число архиереев, то есть когда престарелый архиерей умирал и не позволялось на его место назначать молодого. В эту эпоху митрополит Никодим для омоложения епископата использовал ту же самую внешнюю церковную деятельность. Он внушал властям, что отправлять на зарубежные приходы и на церковно-дипломатическое служение престарелых и малограмотных людей будет неправильно, что для этой цели нужно готовить молодежь. Так вот он подготовил к дальнейшему служению и митрополита Ювеналия, и митрополита Филарета, и будущего митрополита Кирилла, трех своих преемников. Это все были его выдвиженцы, и он получал с большим трудом, конечно, разрешение от властей на их продвижение, потому что они продвигались на зарубежные приходы. Но пробыв 3 или 4 года за рубежом, они потом возвращались на родину. И уже здесь начиналось их постепенное восхождение. И вот этим церковь была обязана энергии митрополита Никодима. Он прожил недолгую и трагическую жизнь. Он умер на 49-м году жизни от 7-го инфаркта. И, конечно, самое тяжелое в его жизни и служении – это была постоянная борьба за церковь, постоянный диалог с властями, направленный на то, чтобы защитить церковь от гонений. В 1972 году, еще при жизни митрополита Никодима, его преемником на посту председателя отдела внешних церковных сношений стал митрополит Ювеналий. И это была эпоха уже несколько более спокойная. Хрущевские гонения закончились. Хотя, конечно, церковь продолжала оставаться в очень стесненных обстоятельствах. И вот одним из средств, опять же, для защиты церкви от репрессий внутри страны было участие церкви в миротворческой деятельности. Потому что это давало возможность не только заявить о позиции церкви по теме миротворчества, но и иметь прямое общение с западными политиками, даже с руководством западных стран. И были очень интересные тогда моменты, когда, например, в Советский Союз приезжал президент Кипра, а президент Кипра был архиепископом и главой церкви. И вот его встречали на государственном уровне, он встречался с руководством государства, но одновременно он встречался и с руководством церкви. И такие моменты для церкви были очень важны, потому что они подчеркивали статус церкви. Эта же деятельность миротворческая и межхристианская, как тогда называли, экуменическая, развивалась при преемнике митрополита Ювеналия, митрополите Филарете, который стал председателем отдела в 1981 году. Это было время, которое предшествовало тому возрождению церкви, которая наступила после 1988 года. Юбилейный собор 1988 года, посвященный тысячелетию крещения Руси, готовился в том числе и отделом внешних церковных связей во главе с митрополитом Филаретом. В 1989 году председателем отдела внешних церковных связей стал митрополит Кирилл. Он тогда управлял Смоленской и Калининградской епархией, и начало его председательства совпало с очень сложными политическими обстоятельствами в жизни советского государства. Это был период, когда Советский Союз разваливался на части, когда во всех республиках брали верх центробежные силы, и когда вся эта политическая неразбериха ударяла и по церкви. Потому что именно в начале 90-х годов обострилась церковная ситуация на Украине, которая привела к печальному расколу, инициированному бывшим митрополитом киевским Филаретом Денисенко.
После обретения Украины независимости в 91 году некоторые политики стали активно использовать церковь в своей политической борьбе. Нашлись деятели, попытавшиеся на волне национализма разделить русскую православную церковь. Так возник киевский патриархат во главе с так называемым патриархом Филаретом, который увел в раскол сотни священников, тысячи верующих. Раскольники стали захватывать православные храмы, врываться в монастыри, избивать священников.
На одном из архиерейских соборов, когда митрополит Филарет Денисенко попытался увести за собой весь украинский епископат для того, чтобы тем самым разделить и подорвать церковь. Именно митрополит Кирилл был тем человеком, который встал, вышел к трибуне и обратился к уже начавшим вставать украинским архиереям с пламенным призывом вернуться и остаться. Он сказал: «Братья, что вы делаете? Вы раскалываете церковь». И вот таких драматичных моментов было очень много. Но а 90-е годы – это ведь и время становления церковной жизни, это время, когда, по сути дела, закладывалась новая идеологическая платформа под все церковное бытие, когда выстраивались новые отношения с государственными властями. И вот на плечи митрополита Кирилла легла огромная работа по формулированию позиции церкви в отношении государства, в отношении светского общества, в отношении всего окружающего мира. Митрополит Кирилл проводил колоссальную работу не только по участию в межхристианских и межрелигиозных диалогах, не только по участию в диалогах с православными церквами, которые не всегда были легкими, потому что возникали очень трудные ситуации на постсоветском пространстве. В Молдавии в 92-м году, в Эстонии в 96-м году. Но помимо вот этой деятельности по защите интересов церкви на межправославной, межхристианской и межрелигиозной аренах, митрополит Кирилл еще вел и огромную деятельность по собиранию русского мира. Он встречался с соотечественниками за рубежом, он объехал, причем не один раз, практически всю русскую диаспору. Одним из важнейших событий начала 21 века было воссоединение русской православной зарубежной церкви с московским патриархатом.
17 мая 2007 года в храме Христа Спасителя состоялось торжественное подписание акта о каноническом общении и воссоединении русской зарубежной церкви с московским патриархатом. Само подписание исторического документа заняло всего несколько минут, но путь к нему почти 100 лет. После революции и гражданской войны миллионы русских людей вынуждены были покинуть родину, и среди них духовенство. В 1921 году митрополит Антоний Храповицкий создал в Югославии высшее церковное управление за границей для окормления паствы, оказавшейся в рассеянии по всему миру. О разделении с церковью, оставшейся в Отечестве, тогда не было и речи. Расколола ее в 1927 году декларация митрополита Сергия, которая призывала к лояльности по отношению к советской власти. Зарубежники обвинили митрополита в предательстве. С тех пор русская православная церковь разделилась на две – в Отечестве и за рубежом. В начале 90-х церковь в России обрела долгожданную свободу. Начался процесс духовного возрождения русского народа, названный за свои масштабы и внутреннюю энергию вторым крещением Руси. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе русская православная церковь канонизировала сон новомучеников и исповедников российских. Препятствий для воссоединения больше не осталось. 14 мая 2004 года впервые за всю историю существования зарубежной церкви ее первый иерарх прибыл в Россию с официальным визитом. Несколько дней проходили переговоры. Был принят документ о необходимости восстановления церковного единства. А 17 мая 2007 в храме Христа Спасителя на первом совместном богослужении впервые за 90 лет родные дети когда-то разделенной церкви причащались из одной чаши.
С моим назначением на должность председателя отдела внешних церковных связей за отделом сохранилось то, что было его изначальным мандатом. То есть диалог с дальним зарубежьем, участие в межхристианских и межрелигиозных контактах, общение с поместными православными церквами. Объем работы по каждому из этих направлений не уменьшается, а возрастает. Вот, например, в течение 2010 года у меня было 30 зарубежных поездок, а за полгода 2011 года у меня их было 27. Было много радостных и интересных событий, прежде всего для меня связанных с моим участием в поездках святейшего патриарха Кирилла. Например, когда патриарх приехал в Константинополь и встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем, сразу же, буквально в результате 2 или 3 часов их беседы, в том числе и беседы с глазу на глаз, радикальным образом изменилась атмосфера взаимоотношений наших с Константинополем. И это сразу же передалось всему православному миру. То есть какое-то напряжение, которое существовало, и которое было обусловлено реальными фактами, причем эти реальные факты остаются с нами. Но благодаря вот этой личной харизме патриарха Кирилла, благодаря его умению работать с людьми и вести диалог, было снято напряжение. Мы сегодня работаем с Константинополем в очень конструктивном режиме. То есть, например, если раньше стороны садились за стол переговоров, и, допустим, мы публично при других, при представителях других церквей вываливали на стол все свои претензии, что, в общем, всегда и происходит в случаях подобного рода, то сейчас мы используем другую тактику. Мы заранее говорим нашим константинопольским братьям о том, какие будут наши предложения, какие будут наши недоумения, и они как бы психологически готовятся к этому. И уже когда наступают переговоры, никто не испытывает шока. Мы работаем, так сказать, в рабочем режиме. И вот меня иногда патриарх спрашивает: «Ну а когда вы закончили заседание?» Я говорю: «Мы закончили в 11 вечера». говорит, но это очень хорошо, потому что в мои времена мы заканчивали заседание в 5 или в 6 утра. Значит, что-то изменилось в методах работы, и в том числе изменилось и в отношении к нам наших собеседников. Когда я стал председателем отдела внешних церковных связей, святейший патриарх Кирилл посетил отдел и вручил мне вот эту панагию. Это переходящая панагия председателей отдела, и вы ее можете увидеть на портретах всех председателей. Вообще эта панагия была подарена духовенством города Москвы в 1944 году святейшему патриарху Сергию. От патриарха Сергия она перешла к митрополиту Николаю Ярушевичу, затем к митрополиту Никодиму, а затем она уже стала переходить от одного председателя к другому. И вручая ее мне, святейший патриарх мне заповедал впоследствии передать ее тому, кто будет назначен моим преемником на посту председателя отдела.